пишет мой отец и учитель Бааль Солам, что «правое» означает «вера». То есть он должен верить в высшее знание и представлять себе, как будто уже удостоился веры в Творца, ощущения Его в своих органах. И он видит и чувствует, что Творец управляет всем миром, как добрый и творящий добро. А также, когда человек смотрит внутри веры и видит обратное, все-таки он должен работать выше знания, чтобы в его глазах это было подобно тому, как будто уже ощущается в его органах, что это действительно так. И здесь он обретает важность цели. И отсюда получает жизнь, то есть радость того, что есть сближение с Творцом. И есть у человека место, чтобы сказать, что Творец добр, творящий добро. И человек чувствует, что есть у него силы сказать Творцу: «Ты избрал нас из всех народов, возлюбил нас, желал нас», потому что есть у человека за что возблагодарить Творца. И в соответствии с тем, насколько он чувствует важность духовного, он восхваляет Творца. А после того, как человек приходит к ощущению важности, имеющейся в духовном, это называется, всегда человек должен сначала восхвалять Творца, тогда время, когда он должен перейти в левую линию, то есть сделать проверку, как он ощущает действительно внутри знания важность Царя. Готов ли он на самом деле работать только ради Творца? И когда он видит внутри знания, что наг и бессилен, это состояние, когда он ценит важность духовного, но все это не внутри, а выше знания. Этот расчет может породить в нем ощущение недостатка, боль от того, что он находится в низменных устремлениях, и у него есть возможность вознести истинную молитву из глубины сердца о том, что ему недостает.
Это значит, что человек представляет себе две точки. Насколько он находится в знании и выше знания, насколько есть у него и то, и другое. И для того, чтобы на самом деле подняться выше знания из ощущения в знании, так он притягивает себя на более высокую ступень. И он находит здесь место молитвы, и так он продвигается. То есть он пытается проверить теперешнее состояние, прийти от него к состоянию выше знания, к тому, что управляющий, он добрый, несущий добро во всем, что есть в человеке, когда он на самом деле проверяет себя во всем и вся и может оправдать его. Выше знания, а затем проверяет себя, находится ли он в готовности также и выше знания так поступить, и видит, что внутри знания нет, потому что знание его — это то, что видят его глаза. И тогда, вследствие различия между внутри знания и выше знания, у него есть место для молитвы. Но это при условии, когда он находится в радости. Правильная молитва в духовном состоит из противоположных понятий. Я должен быть рад, что у меня есть связь с Творцом, что у меня есть к кому обратиться, что я уверен, что он мне поможет, что он добр и несущий добро. И на самом деле все хорошо. Никогда я не прошу о том, чтобы он изменил само состояние, но я всегда молюсь о том, чтобы он изменил восприятие мое этого состояния. Я теперь нахожу в добром и творящем добро, и нет ничего, кроме доброго и несущего добро, но все только мое исправление, которое представляет мне эти все формы. Мы никогда не выходили из бесконечности. Но мы должны установить наше отношение к Нему. Когда каждый раз раскрывается это таким образом, чтобы мы исправили наши отношения, то, что называется намерением. Поэтому я выстраиваю свою молитву так, что исправь меня, чтобы видеть милосердие, которое раскрывается. Это очень важная точка. Не исправлять состояние, когда вроде бы исправь свои действия. Это то, что я говорю Творцу, но исправь меня, чтобы я увидел все, что ты делаешь, только как хорошее. Ну хорошо, он здесь берет что-то из источников для того, чтобы объяснить нам дальше восприятие управления, как мы должны относиться к нему, что это не общее, а частное.
124 пункт. Однако знай, что все эти свойства средников, средних грешников и праведников, которые упомянуты в Брайтах, присутствуют не в особых людях, а в каждом человеке мира. В каждом человеке следует различать три этих вышеописанных свойства, поскольку во время сокрытия лика для человека, еще до того, как он удостоился хотя бы возвращения из трепета, он считается относящимся к свойству грешников. А затем, если удостаивается возвращение из трепета, считается относящимся к свойству средних, как выше сказано.
Или незаконченный праведник.
А затем, если удостаивается также возвращение из любви в ее четвертой стадии, то есть вечной любви, считается полным праведником. И поэтому говорится не просто средние праведники, но свойства средних, свойства грешников, как выяснили. 125 пункт. Нужно еще помнить, невозможно удостоиться четвертой стадии любви, если человек не удостоится прежде постижения стадии раскрытия лика, предстоящего всему миру. Тем самым он способен склонить весь мир к оправданию, как сказал Раби Элиазар, сын Раби Шимона.
Потому что здесь говорится о его ступени, насколько он оправдывает Творца. Видит ли он, постигает и уверен, что он склоняет себя весь мир на чашу заслуг. То есть стоит человеку постичь все действия Творца и достичь управления, чтобы достичь оправдания, а затем полной любви, как следствие этого. То есть говорится здесь, от действий твоих познаю тебя, и в соответствии с тем, как познаю, буду любить. Это так?
И уже разъяснилось, что раскрытие лика обязательно обращает любое страдание и муку периода сокрытия в чудесные наслаждения. Вплоть до того, что человек сожалеет о малости страданий, которые претерпел, как выше было рассмотрено. а потому следует спросить, разве не должен человек, склоняя себя к оправданию, помнить все страдания и мучения, которые испытывал в период сокрытия лика? Поэтому и существует реальность, в которой все они обращаются для него в чудесные наслаждения.
А если он не прошел какие-то вещи в раскрытии страдания, то может быть, что что-то преобразится в добро? Нет у него тогда материала, чтобы превратилось в добро, и тогда он находится в недостатке постижения как доброго несущего добро. То есть, чтобы человек раскрыл все прегрешения в себе, все те раны и духовные болезни, назовем их так, которые находятся в нем, и преобразил их в добро. И это различие между добром и злом, по сути дела, говорит ему о глубине управления и высшего надзора, и как следствие всех этих вещей, они должны привести его к вечной совершенной любви. То есть быть законченным грешником, незаконченным, законченным праведником, незаконченным. Все эти этапы должен пройти каждый, и в соответствии с корнем его души раскрыть каждый этап. Вопрос, в каком виде они раскрываются, в каком направлении пользуется килим, который дал Творец в объединении, в поручительстве, с помощью света, возвращающего к источнику. Их раскрывают очень быстро, а если нет, то с помощью страданий многочисленных и очень медленно. В этом, по сути дела, различие. Но каждый все-таки должен пройти все эти четыре этапа и раскрыть каждый этап на всю его глубину. Да.
Строчка «но». Но склоняя весь мир к оправданию, откуда он может знать меру страданий и мучений, претерпеваемых всеми творениями в мире, чтобы быть способным понять, как они склоняются к оправданию тем же образом, что и человек, склоняющий себя самого. И чтобы не получилось так, что чаша оправдания всего мира не довешивает в то время, когда человек готов склонить всех к оправданию, у него нет никакого иного средства, кроме как предпочесть самому всегда страдать из-за несчастий общества, точно так же, как страдает из-за собственных несчастий.
Если он хочет продвинуться, он не включается в страдания общества и поедает себя точно так же, как общество, и сожалеет, и находится в тех же ощущениях страданий, как и общество. Но он сожалеет о том, что общество не раскрывает правильного управления. Он вроде бы хочет добавить обществу то, на что общество не способно понять управление и оправдать его. И он хочет компенсировать то, что нет у них, защитить о том прегрешении, которое есть в обществе, что они не способны. Я прихожу и как мать, которая прикрывает своими крыльями птенцов. Желая быть их защитником, оправдывающим их, как бы это сказать, их щитом, не по отношению к Творцу, который добрый, несущий добро, но по отношению к отсутствию исправления в них, когда он хочет восполнить то, что недостает им в исправлении, и поэтому включается в страдания общества, и поэтому именно он удостаивается успокоения общества, поскольку они не понимают на всю эту качественную глубину своего состояния, а только страдают. И тогда, благодаря тому, что он включается в общество, исправляет общество и удостаивает его. И таким образом на каждом этапе или каждый праведник, то есть каждая высшая клипа по отношению к нижнему, тем самым вызывая те же действия на всех остальных ступенях. Ну, продолжим, мы еще посмотрим, что здесь. Не достает пока что слов.
И чтобы чаша оправдания всего мира не получилось так, что она не довешивает в то время, когда человек будет готов склонить всех к оправданию, у человека нет никакого иного средства, кроме как предпочесть самому всегда страдать из-за несчастья общества, точно так же, как страдает из-за собственных несчастий.
Потому что тогда он не может оправдать Творца и находится в страданиях. Но в соответствии с этим у него появляется место для молитвы. Как мы сейчас читали в отрывке подготовки к уроку, когда он видит все, что есть у него в знании, и то, что есть выше знания, насколько он может определить сердце свое, и есть у него тогда место для молитвы. То есть вывести себя из знания в состояние выше знания. И на самом деле находиться там, чтобы выше знание стало его знанием. И так каждый раз он поднимается. Это подобно анкеру, механизму часовому, когда он все время то в одну сторону, то в другую, то выше знания, то ниже. И так каждый раз есть у него это различие, которое может дать ему подъем. И здесь то же самое. И необходимо понять, что общество — это не общество, это его келим, когда Творец ему устраивает это открытие, чтобы он раскрыл их, и с помощью внешних келим раскрыл свое внутреннее кли, исправил его, что это точка «я» в нем, а внешний келим — это средство для того, чтобы его «я» могло подняться. Это тоже состояние. Он в отношении к обществу тоже таким же образом реализует его для того, чтобы подняться. В каждом состоянии, в каждом духовном воззрении есть у нас всегда возможность внешнюю часть сопоставить с внутренней. Когда раскрываем один раз выше знания, другой раз в знании, один раз между, другой раз отношения между человеком и обществом, и мы должны понять, что это только для того, чтобы подняться, воспользоваться для подъема, да.
Ибо тогда чаша вины всего мира будет готова для человека, как и его собственная чаша вины. Таким образом, если он удостоится склонить себя к оправданию, то сможет склонить к оправданию и весь мир, удостоившись стадии полного праведника.
То значит, здесь мы понимаем, почему разбиение обязательно. Потому что без этого мы просто бы прилепились к одному состоянию. То есть ни в одну, ни в другую сторону. А если бы мы были слиты с одним состоянием, у нас бы не было возможности что-то изменить. Потому что нужно, чтобы одна нога была здесь, другая там. Нужно различие между состояниями. И когда мы определяем один раз менее хорошим или плохим, мы продвигаемся к хорошему состоянию. А продвижение к хорошему состоянию — это то, что было плохо, это как ноги, да? Там, где нога была впереди, я другой ногой продвигаюсь еще больше вперед, а затем еще больше другой ногой вперед. То есть всегда то, что было сзади, становится впереди. И я не восполняю просто ее другой ногой, а иду дальше. И также в духовном. Потому что тот минус, который у меня был, я преображаю в плюс. И поэтому всегда, это всегда служит мне для подъема. И всегда я нахожусь в состоянии среднем, предыдущем и будущем, в трех этих состояниях. Это понятно? Да? Хорошо. Да, что там срочного-то у нас?
Ор из Одашарона и Скотт из Англии спрашивают, когда человеку достаивается преобразовать весь мир на чашу заслуг, если я сейчас в осознании цели жизни оправдываю ли я весь мир на чашу заслуг?
Прежде всего, мы должны прийти к состоянию, когда человек чувствует мир, когда он включается в страдания их. Ну, продолжим. И выясним, что это такое. Просто так оправдать мир. Откуда они знают эти слова? Что, просто прочитав? Мне больно от того, что весь мир находится на чаше прегрешений, когда они говорят плохо о Творце, как пишет Бальсулам в своем пророчестве, когда он просит опустить его с этой высокой ступени, на которой он находился. Почему? Потому что что он говорит? Потому что он слышит в любом месте, куда бы он ни пошел, в этом месте, где он сталкивается с этим, он слышит, насколько люди проклинают жизнь и тем самым проклинают, по сути дела, Творца, даже не осознавая этого, но это так, что слышно. Тяжело мне, но все, кончили. Ты уже сказал о нем, что он не в порядке. И так далее, и так далее. До настоящих проклятий. То есть это не проблема. Добрый несущий добро понимает, что нет здесь наказания за то, что находится в этом состоянии и так далее. Но помочь им осознать величие и вечность, совершенство, возвышенность этого. Это огромная боль человеку, который находится в этом и видит, насколько другие не способны оценить, под каким управлением они находятся, кто их порождает, кто каждый раз заботится о них, насколько это делается с любовью. И тот, кто находится в этом ощущении, ему очень больно от того, что эти маленькие люди чувствуют иначе, у них есть возможность исправить себя, и они не приходят к этому. Поэтому он просил, чтобы дали ему каким-то образом возможность приблизить их, чтобы дали ему средства приблизить их к истине. Когда само состояние не изменится, он не просит, чтобы Творец изменил своего отношения к ним. Здесь не о чем просить, он добрый и несущий добро абсолютный. Но просить возможностей исправить понимание их. То есть, как они объясняют его отношение из своих испорченных килим. Да.
126 пункт. Отсюда понятно слова Брайта, что если сам человек не страдает с обществом, то даже удостоившись возвращения из трепета, то есть меры среднего, он подпадает под следующие слова. А вот веселье и радость. Это означает, что человек, удостоившийся благословения «мир свой увидишь при жизни», тот, кто видит все то вознаграждение за заповедь, которое уготовано ему в будущем мире, конечно же, полон веселья и радости, и говорит себе, забивают скот, режут овец, едят мясо, пьют вино, будем есть и пить, ведь завтра помрем. То есть он полон великой радости, благодаря вознаграждению, обещанному ему в будущем мире. И об этом он с большой радостью говорит, ибо завтра умрем. И взыщу с того, кто платит, жизнь в будущем мире после своей смерти. Однако, что написано об этом? И открыто было слуху моему повелителем воинств, не будет прощен вам грех этот, пока не умрете. Иными словами, слова эти удостоверяют оплошности человека, ибо прояснилось, что для того, кто совершает возвращение из трепета, злоумышления обращаются лишь оплошностями. В таком случае, поскольку человек не страдал с обществом и не может удостоиться возвращения из любви, при котором злоумышления обращаются заслугами, отсюда неизбежно следует то, что его оплошностям не будет никакого искупления при жизни. Как же может человек радоваться своей жизни в будущем мире? Об этом-то и сказано. Не будет прощен вам этот грех, то есть оплошности, пока не умрете. Иными словами, пока человек не умрет, он лишен возможности прощения.
Пока еще мы еще не достигли.
127 пункт. Еще сказано в Брайте, что это мера средних. То есть, речь идет о периоде после возвращения от трепета и далее. В это время человек называется средний. О мере грешников что сказано? Иначе говоря, что останется от того времени, когда человек пребывал в сокрытии лика и относился тогда к мере грешников? И разъяснилось, что возвращение из трепета не исправляет то, что было с ним ранее, прежде чем совершил возвращение. А посему на этот счет приводит Брайта другие слова. «Приходите, возьму вина, напьемся хмеля, и будет таким же завтрашний день». Пояснение. Речь идет о тех днях и годах, которые человек проходил в сокрытии лика, еще не исправив их и относясь к мере грешников. Состояния эти не желают, чтобы он умер, поскольку, являясь мерой грешников, не обладают после смерти долей в будущем мире. И поэтому в час, когда мера средних в человеке радуется и ликует, ведь завтра умрем и удостоимся жизни в будущем мире, мера грешников в человеке говорит другое. Она говорит иначе, и будет таким же завтрашний день. То есть хочет радоваться и пребывать в этом мире вечно, так как нет у нее еще никакой доли в будущем мире. Ведь человек не исправил ее, поскольку нет ей иного исправления, кроме как при помощи возвращения из любви.
Это значит, что зависит, какие нарушения вроде бы, то есть какие испорченности в килим раскрываются. Или же злоумышления, или оплошности. И в соответствии с этим человек чувствует, в соответствии с глубиной килим, он чувствует, насколько его спасение должно находиться в них. И, конечно же, в соответствии с тем, насколько разбиение раскрывается на большую глубину, есть у него стремление, есть у него надежды и воззрение, противоположное, более высокое, на исправление. То есть мера в соответствии с мерой. Да.
128 пункт, и об этом завершает Брайт. Праведник пропал. То есть пропала для человека стадия полного праведника, которой он должен удостоиться. И нет человека, принимающего к сердцу, что от зла погиб праведник. Ибо тот средний не страдал с обществом, и потому не может удостоиться поэтому возвращения из любви, обращающего злоумышление в заслуги, а зло в чудесные наслаждения. Наоборот, все оплошности и беды, которые человек претерпел, прежде чем удостоиться возвращения из трепета, пока что остаются в силе относительно меры грешников, ощущающих зло от управления Творца. И из-за этого зла, пока что ощущаемого ими, он не может стать полным праведником. И потому сказано, нет человека, принимающего это к сердцу. Иными словами, этот человек не принимает к сердцу, что от зла погиб праведник. Имеется в виду от зла, которое он все еще ощущает с периода, пройденного в управлении Творца. Иными словами, пропала для человека стадия праведника и умрет, и освободится от мира всего лишь в стадии среднего, как мы уже выяснили. И все это потому, что человек, который не страдает вместе с обществом...
Это итог, еще раз, пожалуйста, и все это...
И все это потому, что тот, кто не страдает вместе с обществом, не удостаивается видеть утешение общества, так как не может склонить их к оправданию и увидеть их утешение, как мы уже выяснили, и потому никогда не удостоится стадии праведника, как мы подробно выяснили.
Это значит, что исправление отдающих келим происходит только с помощью того, что человек раскрывает все свои внешние келим, называемые обществом, и он видит, определяет их как свои келим и уподобляет, и отождествляет себя им, и исправляет внутри себя, и так удостаивается окончательного исправления. То есть исправляет внутренний келим, исправляет внешний келим, пока не перевешивает себя и весь мир на чашу заслуг. Это понятно? Да.
Здесь он писал относительно времени. Все эти дни и годы, что прошли в состоянии скрытия лика...
Это не время, потому что человек продвигается навстречу духовному, даже если еще находится в состоянии лолишма, он начинает измерять свои состояния не в соответствии со временем хронологическим, то есть хронос, что означает время, но в соответствии со временем, означающим количество выполненных им действий. Человек может находиться в том же времени несколько месяцев, и это считается всего лишь одним состоянием, одной секундой или одной минутой. И это не рассматривается в соответствии со временем. Если, скажем, человек находится на уровне неживом или животном, это означает, что время еще не началось, он еще не родился и так далее. И в соответствии с этим и формы самого времени. Существует вообще время или нет? Духовное время, он проделывает какие-то духовные действия или нет? Что называется, что человек еще не родился? Что по отношению к нему время еще не начало действовать. В мере его слияния, соединения его с высшими, в этой мере начинается уже его духовное время. Или же его духовное время зависит от высших, и он находится только в слиянии, как младенец в этом мире, который только родился. Он что знает время, день, ночь? У него нет ни дня, ни ночи. Мы, заботящиеся о нем, должны быть вокруг него весь день и всю ночь, потому что у него не существует понятия «время». А затем, постепенно, мы уже вводим его на нашу ступень, когда он получает уже наше время, день и ночь, и есть у него уже привычки в этом и различные действия. Это именно так, и происходит это на каждой ступени. И поэтому, насколько человек слит с каким-то состоянием, так и время его. Да.
Александр из Питера спрашивает, наши страдания, это все еще личные страдания. Важно ли включение в общие страдания? Как пользоваться общими бедами?
Если есть у тебя твои личные беды, значит, ты не относишься к духовному. Я сожалею, но это не вопрос. Это не вопрос. У тебя есть какая-то рана, болезнь, иди к врачу. Потому что дано врачу право лечить. Если у тебя возможность исправить свое отношение к управлению Творца, тем, что ты проклинаешь его и за общество или относительно себя, пожалуйста, иди в науку Каббала, исправляй это. Вот и все. Почему я не пойду исправить свое отношение, также и мою болезнь с помощью обращения к Творцу? Да, я исправляю свое отношение к болезни с помощью обращения к Творцу, но саму болезнь я должен исправить с помощью врача. Она не исправится с помощью того, что я буду молиться к Творцу. Потому что мы находимся на определенной ступени в этом мире. Поэтому, как он говорит там, человек идет к врачу, как это называется, ну? Специалисту известному, и платит ему за это, и получает лекарства, в точности, как сказал ему врач, и благословляет Творца за то, что он освободился от болезни. Или же не освободился. Освободился от своей этой жизни. Неважно. В конечном счете, Творец проделывает здесь действия через врача. Это еще средство, так же, как ты через учителя исправляешь душу, через врача ты исправляешь тело. Это пока еще тот же высший свет, тот же источник. Мы должны все эти вещи выстроить как единый пакет всегда. Поэтому и этот мир, нет этой ступени, но это дополнительное воображение, которое мы должны присоединить ко всему, не перечеркивать и не отрезать от духовного. Да.
Вопрос ученика. Что это означает? Он исправляет свойства меру среднего, а внешний келим?
Общество, мир, все, что представляется мне вне меня. И если я, по крайней мере, исправил свое восприятие, мою точку восприятия по отношению к Творцу, я должен расширить эту точку с помощью всего мира, всей реальности, и тогда я буду слить с Творцом всей своей душой. Где моя душа? Все эти келим вне меня — это моя душа. Это келим души. Я сам только точка в сердце. И поэтому после исправления Хафец Хесед, когда я уже не завишу от своего эгоизма, я поднялся над ним, как это сказать?
Поднялся
над ним, тогда я могу уже сейчас начать относиться ко всему миру и присоединять этот авиют, эту толщу желания. И есть у меня сейчас точка Гальгальтайнаем, и я сейчас присоединяю к ней свой Ахаб, и с помощью этого прихожу к получению ради отдачи. Где я получаю? Я получаю ради отдачи, да. Эти келим, которые я присоединяю к себе, я получаю исправление за них ради доставления наслаждения Творцу.
129 пункт. Итак, из всего сказанного до сих пор мы удостоились узнать, что нет рожденного женщиной, который не пройдет трех вышеупомянутых мер. Меры грешников, меры средних и меры праведников. Они называются мерами, поскольку следуют из мер постижения ими управления Творца. Это соответствует тому, что сказали мудрецы. Какой мерой человек отмеряет, такой отмеряют и ему. Ибо те, кто постигает меру управления Творца и стадии сокрытия ликов, считаются находящимися в мере грешников или незаконченных грешников по одинарному сокрытию, или законченных грешников по двойному сокрытию. Согласно их разуму и ощущению, мир подлежит недоброму управлению, то есть они грешат на себя тем, что получают от управления Творца страдания и мучения, и весь день испытывают одно лишь зло. И еще больше грешат, думая, что все обитатели мира управляются, как и они, недобрым управлением. А потому постигающие управление из сокрытия лика называются грешниками. Из глубин, и пойми это, из глубин их ощущения раскрывается в них это имя и зависит от понимания сердца. И не важны совсем слова или мысль, оправдывающая управление Творца, в час, когда она противоречит ощущению всех членов и органов чувств, не умеющих, подобно этой мысли, вынужденно лгать самим себе. И посему те, кто пребывает в данной мере постижения управления, считаются склонившими себя и весь мир на чашу вины, к обвинению, как сказано выше в словах раби Элиазара, сына раби Шимона, поскольку представляют себе, что все обитатели мира управляются, как и они, не тем добрым управлением, которое подобает имени Творца, добрый, творящий добро, плохим и хорошим.
Но здесь мы понимаем, что тот, кто не беспокоится в каждую секунду находиться в приподнятом настроении, не от того, что он слышал какую-то шутку или рассказали какой-то анекдот или выпил какой-то горячительный напиток, а потому что удостоился оправдать Творца и видит, что происходит в каждом состоянии, в каждое мгновение, в каждом ощущении, когда он может только подняться в его ощущение и разум. Тогда такой человек находится в состоянии хорошем, когда он и оправдывает Творца в том, что он создал хороший мир, насколько он видит в мире более продвинутую форму вместе с глубиной, когда он проверяет и видит, он находится в постижении глубины управления и высшего надзора, как хороших. Он оправдывает Творца, перевешивает весь мир на чашу заслуг, и таким образом находится частью, несущей пользу общему кли и всему миру. Те, которые находятся, как я сейчас вижу по вашим кислым физиономиям, да, наоборот, не оправдывающими высшее управление по отношению к себе, и еще более по отношению к миру, и тем самым опускаете этот мир, не только себя, но и весь мир на чашу вины. Перевешивает себя весь мир на чашу вины, и тогда определяет все зло в мире. Где это написано? В конце предисловия книги Зоар написано это о народе Израиля, что в нем находится эта возможность перевесить, но они находятся Исраэль, прямо к Творцу, они ответственны за то, за это, чтобы, за то, чтобы оправдать во все келим управления Творца. А если этого не происходит, тогда, конечно же, они страдают прежде всего, как и там он пишет тоже, что также и наказание начинается с них, с праведников прежде всего. Почему? Потому что они, по сути дела, виноваты, что есть в мире это состояние, которое проявляется. Поэтому мы должны понять, что все здесь закрыто. И все зависит от тех келим, которые являются частью всего кли, созданным Творцом, что эта часть должна исправить все, оправдать все, привести все к совершенному состоянию, исправить келим, которые не могут исправить себя, принести им свет, быть светом в жизни, то, что называется, светом для народов, пока все не исправится. Ну, продолжим затем. А благодаря духу, называемому Эвель, который получил большее подслащение во всей совокупности тела святости, выходят другие духи, которые получили большее подслащение, и они прилепляются к телу и не прилепляются, и все они держатся в воздухе, и они выходят из общности нечистых духов, и они слышат то, что могут услышать наверху, и от них узнают духи, находящиеся внизу, так как те передают им это. 339 пункт. После того, как получило подслащение наверху общее свойство Адама, тело святости, представляющего собой мужскую и женскую часть Захара Никева, то есть Зерампин и его нук воссоединились в третий раз, и вышло подслащение всего, то есть Шет, и получили подслащение высшие миры и нижние.
Мы стараемся беречь, ну, по крайней мере, беречь объединение между нами и то, что каждый внутри этого объединения способен раскрыть, и главное, те понятия, которые относятся ко всем нам, и мы находимся в молитве многих.
И отсюда получает завершение мир наверху и внизу, зон со стороны тела святости, то есть средняя линия, и соединяются миры и включаются друг в друга, становясь единым телом гуф, называемым шет, и нисходит дух и входит в это тело. И во всех них он проявляется только как одно целое, как сказано, «Свят, свят, свят, владыка воинств, полнится вся земля величием его», поскольку все это является единым телом, так как трижды свят — это три линии, ставшие одной. 340.
В нашем пути к исправлению, когда все наши намерения всегда в объединении нашем, и ни одно намерение не может быть личным. Нет частного. Частная — это точка в сердце. Что и заботиться о себе, если она не объединена в это общее тело, гуф, которое является ее жизнью, духовной жизнью. И вот, пытаясь все время присоединиться к общему телу, человек в нем раскрывает в объединении между ним и общим телом самые разные формы, персонажи разные. персонажи, о которых мы читаем в Микре. Иногда фараон, иногда ангел, иногда Моше, Авраам, Ицхак, Яков, люди разные. Кто они? Это те формы, которые общество, человечество, или группа, или мир, неважно кто, принимает в моем раскрытии. Та картина, о которой я читаю в Торе, это та форма общего кли, которая все время меняется. Она все время вот так раскрывается. Но она раскрывается из того, что я все время нахожусь в устремлении к единству, к объединению. Это то, о чем они пишут в Зор. Здесь каждое слово, каждая строчка. Все время о том, как это раскрывается и раскрывается все больше, пока не станет явным перед глазами всего Израиля. Это слова, которыми завершается Тора. Читаем дальше. Я это сказал, чтобы мы поняли. Объединение раскрывает нам духовные формы. Точка.
Пункт 340. Когда получили подслащение Зерампина и его Нуква друг в друге, суд соединился с милосердием, и Нуква получает подслащение в Захаре, Зерампине. И поэтому они не поднимаются один без другого, Никива, без Захара. И тот, кто выводит себя в этом мире из общего свойства Адам, то есть средней линии, затем, когда выходит из этого мира, он не входит в общее свойство Адам, называемое телом святости, то есть Зерампин и святые Бия, но входит в тех, которые не называются Адам, нечистые Бия, которые вышли из общности тела Гов, то есть средней линии. 341 пункт. Сказано, «Золотые подвески сделаем тебя с серебряными вкраплениями». То есть суд, называемый «золото», свечение хохмы в левой линии, подсластился в милосердии, называемом «серебряными вкраплениями». То есть хохма облачилась хасадим, и нет суда, в котором не было бы милосердия, так как они включают друг друга. И об этом сказано, прелестны в подвесках щеки твои, в ожерельях шея твоя. В подвесках — это золотые подвески, относящиеся к левой линии. В ожерельях с серебряными вкраплениями — это правая линия хесед. Шея твоя относится к общему свойству нуква, и это царица, то есть малхут, так как высший храм Есодды Малхут относится к этому свойству шея. И Нижний Иерушалим, Иерушалаем, а также храм в нем, называется свойством шея. И все это после того, как нуква получает подслащение в Захаре и образуется общее свойство Адам. И это является совокупностью веры, потому что в совокупности Адам находится все совершенство веры. 341 пункт. 342. Если у того, кто называется человеком, Адам, отошла душа, и он умер, то запрещено оставлять его на ночь, дабы не ночевать ему на земле, из-за почтения к этому телу, чтобы не был виден позор его, что это тело без души. Как сказано, человек в великолепии не будет покоиться, а будет подобен животным. Человек, Адам, являющийся великолепием всего великолепия, не будет покоиться после смерти своей, поскольку если оставит его так, то будет подобен животным. То есть, после смерти он будет подобен животному. Так же, как животные не находятся в общем свойстве Адам, человек, то не проявляется в них дух святости, и также мертвый человек, как животное, тело без духа. И поэтому в этом теле, которое почитается больше, чем все остальное, не должен быть виден позор его. 343 пункт. Тот, кто оставляет на ночь святое тело, когда нет в нем духа, он наносит ущерб телу гуф, имеющемуся в мирах, то есть высшему Адаму. И поэтому запрещено ночевать в святом месте, на земле, в которой покоится праведность, то есть на земле Израиля, поскольку это величественное тело называется образом царя. А если оставляют его на ночь, оно выглядит как любое из животных, то есть как и в животном, нет в нем духа. 344 пункт.
Это признак, что оно неисправленное, поэтому как можно быстрее нужно похоронить умершего.
Сказано, и увидели ангелы Всесильного Элоким, дочерей человеческих, то есть они отдалились от святости и упали в пучину великой бездны. Дочерей человеческих, дочерей Адама дословно, то есть Зеерампина, и они относятся к свойству Эвеля, который получил наибольшее подслащение в общем свойстве тела святости. И сказано, и они рождали им, это великие мужи, которые издревле люди именитые, издревле, дословно от мира, то есть они от мира, называемого дни мира, то есть Зеерампина. Однако они со стороны ситра Ахра, то есть иногда прилепляются к Зеерампину, а иногда нет. Поэтому сказано, и они прилепляются к телу и не прилепляются. Все они держатся в воздухе, люди именитые, то есть они от свойства Малхут, называемое имя, а не от Зеерампина, называемого мир, Олам. И они являются духами левой стороны, которая не получила подслащения в свойстве Адам, и поэтому от них исходят в мир духи и дьяволы, чтобы соединиться с грешниками. 345 пункт. Сказано, исполины были на земле. Это исключает других, которые не были на земле, то есть не относятся к свойству Малхут, называемой земля. Исполины, это Аза и Азаэль, были на земле, то есть они относятся к свойству духов левой линии, которая вообще не соединяется со свойством Гуф, Зеерампином, а только с Малхут, называемой земля, то есть с левой линии. Ангелы Всесильного Элоким не были на земле, Малхут, но они прилепляются и не прилепляются к телу святости Зеерампину. 346 пункт. Сказано, «И пожалел Творец, что создал человека на земле». Это исключает высшего Адама, человека, который не был на земле, то есть не относится к свойству Малхут, называемой земля, потому что все наказание потопом было лишь в свойстве Малхут, на земле, но не выше нее. И пожалел Творец, сказано о Зеерампине. И сказано, и огорчился он в сердце своем, так как деяния нижних достигают Зеерампина, и это исключает тех, кто не огорчается от деяний нижних, поскольку нижние не вызывают в них ущерба. Это уже выше Зеерампина в сердце своем, так как показал это сердцу всех сердец, Орехампину, облаченному во внутреннюю суть Зеерампина. 347 пункт.
Здесь есть такой вопрос. Вначале мы сказали, надо идти к врачу, лечиться. После этого мы поняли, исправление намерения — это чудесное средство. Это потому, что мы исправляем намерение, и этим исправляется действие. Если мой намерение об автомобиле, правильно его использовать, то я его уже вижу исправленным. В нашем мире нам как бы дали делать все, что мы захотим, вплоть до того, что ты разрушаешь мир, вытворяешь все, что хочешь. В духовном мире, в той мере, в которой у тебя есть исправленное намерение, ты имеешь право совершить действие. Понятно, да? В экране. Ты исправляешь экран, с помощью экрана ты удостаиваешься права действовать. В нашем мире почему тебе так дали, как детям дали игры, играйте как хотите, чтобы обучить тебя, пока ты не станешь способен в этом мире правильно пользоваться, тогда в этой мире тебе дают войти в духовный мир. Поэтому сказано, этот мир как подготовительный класс соответствует...
Это прежде всего делает правильное намерение, а затем тогда действует.
Без намерения нет действия. Это у нас в нашем мире. Если мы действуем без намерения, то мы делаем действия, и эти действия опускают нас. Пока мы в конце концов не начнем понимать, что должно быть намерение. Но в духовном мире вообще, если у тебя нет намерения, нет действия. Ничего другого не нужно делать, кроме намерения.
Тогда продолжается вопрос. Если у меня есть пример с врачом, то врач должен компенсировать болезнь.
Если ты это делаешь правильно, в таком виде, ты производишь правильные действия излечения, ты исправляешь и душу, и тело, а если нет, только животное тело. То есть ты не воспользовался тем, что дали тебе правильным образом. Тебе дали, чтобы с помощью этого ты поднялся, а ты всего лишь вылечил свое животное тело. Из-за этого ты ничего не сделал. Так что Творец должен сделать? Дать тебе какую-то другую проблему, изъян другой какой-то. Да, Кока.
Ну, скажем, я прихожу на урок или действую как где-то в распространении или с товарищами с неправильным намерением. Что тогда происходит?
Зло.
А что я добавляю? Испорченность?
Конечно.
Что же делать?
Стараться. Что делать? Ты спрашиваешь, что делать? Стараться определить. Все это крутится вокруг арывута, поручительства. Если мы не обеспечим каждый друг другу, каждый каждому вот эту правильную точку, взгляд правильный, мы всегда будем ошибаться. Снова. Если я не вижу через группу, через объединение, не рассматриваю каждый случай в моей жизни, даже вот сейчас, я от всего оторван, я где-то там витаю. Если я думаю, что я вижу мир, как я его вижу, испорченным или исправленным, я его вижу в той мере, в которой я объединен с другим. Я ведь вижу форму испорченную больше или испорченную меньше. Мера испорченности зависит от меры моего разрыва с другими или меры моего объединения. Только от этого все зависит. Что мы раскрываем вообще? Только лишь это. Ну, ты вдруг не можешь дальше спрашивать? Тогда не спрашивай, все нормально.
Что значит сделать правильное намерение?
Сделать? Сделать намерение?
Что это за действие?
Сделать намерение – это прежде всего увязать себя и весь мир, который является результатом действия Творца, который вот так представляет тебе то, что Он делает, чтобы ты в правильном отношении к миру смог приблизиться к Творцу. Очень просто.
И это в силах каждого сделать?
Ну, скажем, я имею коровник, сельский участок, где есть коровы, там земледельческий участок и так далее. Я принимаю тебя на работу, потому что я видел, что ты тянешься ко мне, чтобы ты был там буквально работающим или даже преданным работником. И я тебя проверяю не на себе, я тебя проверяю на моем отношении к моему имуществу. Как ты относишься к дому, к моему полю, к моему саду, ко всем этим вещам, к моему миру.
Но в этом примере у этого раба есть уже желание. он приходит, он не меняется, он хочет и желает этого.
Творец дает ему желание. Тот, кому он не дает, они все подобны животным на этой лужайке, на этой ферме. А те, кому дает желание, они как работающие на этой ферме. Есть те, кто преданы как рабы, преданный раб. Есть чуть меньше, есть чуть больше.
Да, но это желание, если дает Творец, что должен делать раб тогда? Он должен что?
Ну, как он говорит, Творец раскрыл кому-то, у кого есть форма желания слиться с ним, он не может его поднять, этого раба, за один раз, а дает ему постепенно возможности, с помощью которых тот исправится, улучшится. Это то, что и нам дают. С помощью тех действий, которые мы между собой производим, мы можем ему показать, насколько мы хотим быть близки Творцу, слиты с ним, быть в этой мысли, в этом намерении, в этом действии.